Уважаемые коллеги, добрый день. Рады всех вас приветствовать. Меня зовут Андрей Андреевич Тушенцов. Я декан факультета международных отношений МГИМО. Сегодня у нас третья лекция из цикла лекций по украинскому кризису, его разным аспектам. С инициативой об этом цикле выступили наши студенты. Большое им спасибо за это. И силами лучших наших аналитиков, экспертов, ученых, практиков мы стремимся в рамках этого цикла из 8 событий, 8 мероприятий обсудить наиболее острые и практически значимые аспекты украинского кризиса. Сегодня у нас тема, которая посвящена судьбе Минских соглашений. Тема лекции называется «Короткая жизнь Минских соглашений. Почему дипломатия не сработала?». И спикер, который сегодня представит эту тему, ведущий научный сотрудник и директор лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований Николай Юрьевич Силаев, один из ведущих российских специалистов по постсоветскому пространству, конфликтам на этом пространстве. Экспертиза Николая Юрьевича не ограничивается Украиной. Наше с ним знакомство произошло в тот период, это почти было уже 13-14 лет назад, когда мы занимались одной кавказской страной и много проводили полевых исследований в этой стране. Связано у нас много теплых и не всегда воспоминаний в связи с этим важным опытом, в том числе для нашей внешней политики. И в ходе продолжительного нашего знакомства я всегда восхищался профессиональными личными качествами Николая Юрьевича, зная его главным образом как совершенно блестящего специалиста по постсоветскому пространству, неравнодушного интеллектуала и большого патриота. Николай Юрьевич сегодня поделится не только собственным мнением о том, почему Минские соглашения были настолько недолговечны и почему дипломатия не позволила все же урегулировать наши разногласия с Украиной этим путем. Он поделится и своими оценками, но и из того, что ему позволено, он расскажет о внутренней стороне этих переговоров. Николай Юрьевич участвовал как эксперт в составе этих переговоров с российской стороны, наблюдал украинских переговорщиков, наблюдал переговорщиков со стороны непризнанных республик, теперь уже признанных Россией, Донецкой и Луганской народных республик. И, наверное, один из тех специалистов в нашей стране, который может системно, исчерпывающе, убедительно предложить видение того, почему Минские соглашения не сработали. Это большая удача, что в нашем университете есть такой специалист. Я особенно горжусь, что Николай Юрьевич, могу считать его своим хорошим другом. И хочу предоставить ему слово и поблагодарить за то, что сегодня он поделится с нами своей экспертизой. Николай Юрьевич, пожалуйста.
Большое спасибо, Андрей Андреевич, за это лестное представление. Я думаю, что это будет самая скучная лекция из цикла, потому что в ней я постараюсь избежать каких-то больших политических оценок и больших обобщений, сосредоточившись на, собственно, дипломатической практике, в которой и состояла попытка урегулировать конфликт на Донбассе на основе и на базе Минских соглашений. Я немножко скажу о том, как я дошел до этой жизни. Дело в том, что сначала в 2015-м, где-то с августа до конца года, а затем с марта 2017 по март 2020 года я был экспертом в составе российской делегации, которая вела эти переговоры. Переговоры велись на уровне контактной группы и рабочих групп, которые были созданы по различным темам работы контактной группы. По различным направлениям работы контактной группы я был экспертом в политической рабочей группе и в этом качестве принимал участие в переговорах. Поэтому основные пункты, основные вещи, о которых я буду сегодня говорить, будут сосредоточены именно на тематике политического урегулирования и на том, почему, как шли переговоры по политическим вопросам и почему не удалось обеспечить именно политическое урегулирование. Поскольку я гораздо хуже знаю такие направления работы, как гуманитарное, экономическое, вопросы безопасности, я в них углубляться не буду. Хотя, если у вас будут вопросы, я постараюсь на них ответить, насколько я владею этой информацией. Начать я хотел бы с того, что Минские соглашения не возникли на пустом месте, и некоторые темы, которые обсуждались на переговорах в Минске, возникли с самого начала украинского кризиса, с самого начала кризиса на Донбассе. Вы видите, что первую дату, которую я поставил на этом слайде, это 17 апреля 2014 года, Женевское заявление, которое было поддержано Россией, Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Украиной. Какие там были самые важные, на мой взгляд, пункты? Это увязка урегулирования конфликта на Донбассе и конституционного процесса на Украине с учетом интересов всех регионов и политических сил страны. Конституционный процесс – это важно, потому что именно в рамках конституционного процесса можно договориться о правах регионов. И, кроме того, была отмечена ведущая роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Это важно, потому что именно ОБСЕ стала той международной организацией, под эгидой которой проходили затем переговоры. Второй важный пункт – это встреча на полях празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии. Это июнь 2014 года. Это первый момент, первая встреча в так называемом нормандском формате, дипломатический формат, созданный в поддержку урегулирования кризиса на Украине, урегулирования конфликта на Донбассе, который включал в себя Россию, Германию, Францию и Украину. Тут важно подчеркнуть, что встреча состоялась именно на полях, официальной встречи не было, но, тем не менее, именно эта встреча положила начало и надала название нормандскому формату. Здесь важно подчеркнуть, что нормандский формат не рассматривался как что-то альтернативное или как что-то параллельное. Он рассматривался как политический диалог в поддержку тех переговоров об урегулировании, которые шли на уровне контактной группы. Дальше. Уже в момент, когда завершалась первая фаза военных действий на Донбассе в 2014 году, подписан Минский протокол, в котором было признано право Донбасса на особый статус в составе Украины. Это очень важно, потому что слова «особый статус» были записаны именно в этом документе. И Минский меморандум – это детализация, тоже важный документ, но это детализация пункта, первого пункта Минского протокола, где речь шла об обеспечении режима прекращения огня и об отводе войск и средств. Наконец, 12 февраля 2015 года, уже после нового обострения военных действий на Донбассе, подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений, наиболее полный документ, описывающий урегулирование, и, что важно, документ, который был закреплен решением резолюции Совета Безопасности ООН. Плюс прошли три, с 2015 по 2019 год прошли три встречи на высшем уровне в нормандском формате, уже после того, как был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Проходили регулярные встречи контактной группы и ее рабочих групп, те самые переговоры. И, кроме того, прошло несколько не вполне регулярных встреч на уровне высоких представителей России и Соединенных Штатов. тоже с обсуждением, которые были посвящены обсуждению регулирования на Донбассе. Здесь просто перечислены ключевые документы о политическом регулировании. Здесь важно, что подчеркнуть. Дело в том, что на Украине в 2014 году был принят закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И этот закон стал потом одной из важных тем и одним из камней преткновения на переговорах о политическом регулировании. Итак, в чем состояла позиция Украины? Здесь я хотел бы подчеркнуть, что это выводы мои о сути украинской позиции на основе того опыта переговоров, который у меня есть, и на основе тех данных из других источников, которые также у нас у всех имеются. Во-первых, Украина избегала того, чтобы отказаться напрямую от выполнения Минских соглашений. Не без оснований полагая, что Минские соглашения вообще-то обеспечивают режим прекращения огня, пусть и не очень надежный, потому что отказ от Минских соглашений чреват признанием России независимости Донецкой и Луганской народных республик, и потому что отказ от Минских соглашений мог бы послужить в глазах Украины, с точки зрения Украины, поводом для Запада, для того, чтобы отказаться от безусловной поддержки Украины и, возможно, даже снять санкции. Зеленский, который нынешний президент Украины, который в своей публичной речи часто бывает, я бы сказал мягко, простосердечен, однажды так и сказал, что санкции против России привязаны к Минским соглашениям. Мы хотим сохранить санкции, значит, мы должны сохранить и Минские соглашения. Вот одна из иллюстраций подхода Украины к этим документам. Дальше. Для Украины, для украинского руководства всегда была неприемлема федерализация страны, потому что федерализация страны рассматривалась как первый шаг к отделению тех или иных регионов от Украины. Эта установка очень давняя. Это установка, которая звучала еще в 2000-х годах и в 90-х. И Украина рассматривала особый статус Донбасса в составе Украины как своего рода первый шаг к федерализации. То есть тот соблазн, который даст всем, который все остальные регионы области Украины подтолкнет к тому, чтобы добиваться особого статуса для себя. Поэтому, кстати, комплексе мер по выполнению Минских соглашений использовалось именно слово «децентрализация». И это тоже давало Украине определенные возможности по лавированию. Дальше, и это, на мой взгляд, самая главная политическая причина, выполнение Минских соглашений, даже само по себе существование Минских соглашений, в глазах Украины равнялось, да и не только в глазах Украины, равнялось признанию многосоставности этой страны. Тому, что там есть разные группы населения, которые проживают на разных территориях, у которых разный родной язык, у которых разные версии исторической памяти, у которых разные взгляды на наилучшую внешнюю и внутреннюю политику. И как раз вот это признание многосоставности было и остается для украинского политического класса неприемлемым, в том числе и потому, что подрывало тот либерально-националистический консенсус, который на Украине сложился после 2014 года. Поэтому суть украинской стратегии на переговорах заключалась в том, чтобы затягивать выполнение Минских соглашений. Не отвергать эти соглашения, но, тем не менее, не допускать их воплощения в жизнь. И здесь, на мой взгляд, очень характерная цитата из одного из украинских, из статьи одного из украинских внешнеполитических аналитиков, Владимира Горбулина. Посмотрите в Википедии, человек с очень интересной биографией, который был по-моему, дважды секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, которому недавно, сравнительно недавно присвоили звание Героя Украины, и который, в общем, еще в июне 2015 года изложил ту логику, ту стратегию, которую Украина придерживалась на переговорах. Ну, видите, ограниченная сдерживающая война против России коллаборационистов. То есть обстрелы Донецка и Луганска. Постоянный переговорный процесс без окончательного фиксирования результатов. Наращивание военного потенциала. Рост интенсивности международных санкций. Сближение с НАТО и Евросоюзом. Видите, это, в общем, именно та политика, которую Украина в итоге и приняла. И оцените, что вот есть на Украине такой мыслитель, который, участвуя в переговорах, написал о том, как эти переговоры для Украины желательны, в каком виде они для Украины желательны. И украинское руководство это осуществляло на протяжении нескольких лет. Согласитесь, это вот с точки зрения его карьеры аналитика, хотя, ну, какая карьера ему сильно за 80, тем не менее, с точки зрения его статуса, его престижа как аналитика, это довольно значительный результат. И, ну, почитайте эту статью, она действительно, там очень много интересных оговорок, которые много нам, много говорят о современной Украине. В чем, на мой взгляд, заключалась российская позиция? Я говорю, на мой взгляд, потому что в качестве участника переговоров я не имел отношения к выработке стратегической линии. Поэтому я здесь ничего о никаких знаниях о стратегической линии вам не выдаю, а говорю о результатах, всего лишь о результатах собственных наблюдений. Ну, во-первых, на мой взгляд, это было важно, что Минские соглашения фиксировали многосоставность Украины. А если Украина многосоставна, и если есть политическая и правовая субъектность тех, кого известный другой украинский политический аналитик Михаил Борисович Погребинский однажды назвал «русской Украиной», мы понимаем все оговорки, которые нужно сделать к этому выражению, но, тем не менее, давайте для краткости скажем так, русская Украина. Если обеспечить политическую и правовую субъектность, прошу прощения, вот. Если обеспечить политическую и правовую субъектность тех людей, которые говорят по-русски и хотят сохранить этот язык, которые хотят дать образование своим детям на русском языке, которые хотят сохранить тесные связи Украины и России, которые не хотят, чтобы Украина становилась членом направленных против России военных союзов, то само это, само по себе это может обеспечить тот самый, по крайней мере, нейтралитет Украины, которому Россия на протяжении многих лет призывала. Кроме того, если на основе Минских соглашений при условии сохранения вот той самой вот фиксации той самой многосоставности и наделения политической субъектностью русской Украины, если удастся прекратить собственно вооруженный конфликт, то это перезапустит отношения с Украиной и позволит вновь задействовать или наработать новые рычаги политического, дипломатического влияния на внешнеполитический курс Киева, внешний и внутриполитический. Некоторые говорят, что как же так, Минские соглашения – это типа золотая акция России в украинской государственности. Я считаю, что чушь про золотую акцию, конечно. Эти требования, эти условия были минималистичны. И на самом деле они предполагали всего-навсего возврат к добрососедству. А добрососедство, конечно, включает в себя отказ от членства в НАТО. Это довольно очевидно, на мой взгляд. И я хотел бы просто привлечь ваше внимание, что, на мой взгляд, позиция России была по Минским соглашениям и по конфликту на Донбассе, по путям его регулирования, вполне минималистичной. Почему она была минималистичной и умеренной? Потому что, в том числе, и это последний пункт, ведь я сделаю небольшое отступление в сторону. Почему в свое время Россия так спокойно отнеслась и к распаду Варшавского договора, а затем и к распаду СССР? Со мной будут спорить по поводу «спокойно», мне скажут, что там, не знаю, коммунистическая партия всегда протестовала, но я сейчас говорю о масштабе протестов против распада СССР и отношение политической элиты к этому. А потому что все это виделось, распад СССР в том числе, виделся как событие в ряду очень долгого процесса выстраивания особых отношений с ключевыми странами Западной Европы. Процесса, который взял начало, на самом деле, не при Горбачеве даже, с его новым мышлением, а при Брежневе с его трубами. И логика-то какая? Если у нас есть надежное партнерство с Германией и Францией, если у нас с ними достаточно дружественные отношения, если у нас с ними тесные экономические связи, которые усиливают Россию с точки зрения технологий, а Западную Европу с точки зрения ресурсов, то, в общем, не очень важно, что происходит между нами. Вот знаете, как вечный страх Польши, да, это оказаться между Россией и Германией? Вот это, если есть союз России и Германии, то, в общем, там, скажем так, Восточная Европа не является яблоком раздора. И это очень важно. И Минские соглашения с нашей стороны, на мой взгляд, были выдержаны в той же логике общеевропейского дома. Общеевропейского дома не с точки зрения, конечно, ценностей и вот всей этой ерунды, а с точки зрения интересов и с точки зрения глубокого и политического, и экономического партнерства с ключевыми странами Западной Европы. Минские соглашения лежали в той же логике. Давайте мы договоримся с европейцами и сами установим вместе с ними какой-то устраивающий нас их порядок на этом континенте. Ну, я думаю, что мне не нужно вам говорить, кто в таком исходе в мире в наибольшей степени не заинтересован. Теперь дипломатическая тактика Украины. Я считаю, что совокупность украинской дипломатической и политической тактики привела в итоге к провалу Минских соглашений. Это были умеренные требования, которые можно было выполнить, если исходить из интересов добрососедства и уважения ко всем гражданам Украины. Однако украинский курс не предполагал ни того, ни другого. Я сейчас скажу об этом подробнее. Первое. Имитация выполнения Минских соглашений. Здесь я не приберег документа для того, чтобы внимательно посмотреть на его текст. И, в общем, этого не требуется, потому что это довольно короткая история. Минские соглашения и меморандум, и комплекс мер по выполнению Минских соглашений включали в себя пункт, согласно которому ополченцы Донбасса, участвовавшие в военных действиях, а также в любых других действиях, которые незаконны с точки зрения буквы украинского законодательства, должны быть амнистированы. На самом деле, со стороны Донбасса это требование было зеркальным по отношению к тому, что было сделано по отношению к участникам переворота февраля 2014 года в Киеве. Были приняты законы, которые исключали их уголовное преследование. Амнистия – это немножко другая вещь. Амнистия предполагает, что уголовное дело все-таки открывается, а затем закрывается по амнистии либо на стадии следствия, либо на стадии суда. Так вот, Украина приняла закон об амнистии, но как? Они написали свой текст законопроекта. Этот текст, вопреки требованиям комплекса мер, не был согласован с представителями Донбасса. Затем Верховная Рада Украины проголосовала за этот законопроект. После этого, согласно регламенту Верховной Рады, законопроект должен быть подписан председателем Верховной Рады, а затем передан на подпись президенту. Так вот, председатель Верховной Рады так и не подписал этот законопроект, за который проголосовала Верховная Рада. И на этом его следы потерялись. Потому что статус его, даже с точки зрения регламента самой Рады, так и остался невыясненным. Вот это что означает? Это означает, что, например, новый спикер может подписать этот законопроект, он будет считаться вступив, ну, после этого он может быть передан президенту, или нужно принимать новый закон, или нужно заново за него голосовать. При этом Украина всем объясняла, что вот мы же выполняем Минские соглашения, вот мы, говорили, не приняли закон об амнистии. Естественно, этот закон ни дня не работал. И, кстати, то же самое всегда повторяли американские переговорщики. У них такая есть выученная фраза, которую, по-моему, вплоть до начала этого года американские дипломаты повторяли, что Украина выполняет свою часть Минских соглашений. Следующее. Принимали односторонние правовые решения без согласования с партнерами по переговорам. Здесь я хотел бы попросить открыть закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Если можно открыть этот файл. Он, по-моему, третий или четвертый по счету. Следующий. Вот четыре. Закон. Ага. Да. Да. Вы могли бы пролистать его вниз до 10 статьи? А, я могу его сам листать, интересно. Сейчас. Так, вот 10-я статья, заключительные положения. И в тот момент, когда его принимали, там не было, там эта статья заканчивалась на пункте 3-м. То есть Кабинету министров безотлагательно внести и обеспечить принятие законов, вытекающих из этого закона. А дальше началось как раз то, о чем я хотел сказать. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений предполагал, что этот закон должен был вступить в силу в течение месяца после подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то есть в марте 2015 года. А на тот момент препятствием к вступлению в действие этого закона было то, что не был принят перечень муниципальных образований, в которых действует особый порядок местного самоуправления. И Украине предлагалось, точнее, от Украины требовал комплекс мер принять такой перечень. И они действительно приняли такой перечень, но без постановления Верховной Рады, но без перечисления конкретных муниципальных образований, в которых должен действовать закон. Они там сослались на линию соприкосновения между Украиной с одной стороны и Донецкой и Луганской народными республиками с другой стороны, но не перечислили конкретные муниципальные образования. Это уже само по себе было препятствием для вступления в закон в силу. Более того, по инициативе президента Украины Порошенко в закон об особом порядке местного самоуправления были внесены пункты, которые практически его вступление в силу блокировали. А вот посмотрите, пункт 4 Статьи 2.9 этого закона действуют со дня вступления полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах, избранных на внеочередных выборов. Так, дальше начинаются требования к выборам. Соблюдением принципов всеобщих, равных, тайных, свободных, прозрачных, публичности и открытости избирательного процесса, основных принципов избирательного права, закрепляющие общепризнанные международные стандарты, обеспечение, являются частью национального законодательства Украины, обязательным соблюдением стандартов ОБСЕ. Так, я, к сожалению... Да, можно чуть-чуть вниз, да. Смотрите, с обеспечением. Участие наблюдения международных наблюдателей, безопасных условий участия официальных наблюдателей, вывода всех незаконных вооруженных формирований, их техники, а также боевиков, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований. Это все звучит как достаточно общие фразы, но о чем здесь речь идет по сути? Речь, по сути, идет о том, что Украина оставляет за собой право судить о том, были ли выборы соответствующими всем необходимым стандартам, во-первых. Она заявляет о том, что выборы должны проходить в соответствии с законодательством Украины. Я скажу, почему это важно. Она говорит о безопасных условиях деятельности официальных наблюдателей, о выводе всех незаконных вооруженных формирований. Что это означает? А вот пусть Донецкая и Луганская народные республики разоружатся, примут украинское законодательство для проведения выборов, и тогда мы, может быть, им дадим... тогда, может быть, этот закон вступит в силу. Может быть, потому что есть еще масса условий, которые нужно трактовать, которые можно трактовать совершенно по-разному. Пролистайте еще, пожалуйста, вниз. Свобода предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации, восстановление с этой целью украинского теле- и радиовещания. То есть пустите украинские СМИ на Донбасс, в полном объеме, и только при таком условии могут пройти выборы. Обеспечение принципов многопартийности, равенство прав и возможности участия в избирательном процессе. Речь идет о том, что в выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны принимать участие украинские политические партии. При том, что эти украинские политические партии фактически на Донбассе не действовали с самого начала конфликта. Свобода, обеспечение гарантии свободного волеизъявления и тайного голосования, избирательных прав внутренне перемещенных лиц. Тоже, как известно, несколько миллионов человек были вынуждены покинуть территорию Донбасса. Часть из них уехали на территорию России, часть из них уехали на территорию, подконтрольную властям Украины. При этом это совершенно правильное требование, что перемещенные лица должны участвовать в выборах, но здесь ведь есть, речь идет, это не случайно, избирательных прав внутренне перемещенных лиц. То есть речь не идет о тех, кто уехал в Россию. Речь идет только о тех, кто остался на территории Украины. И это, в общем, было достаточно предсказуемым, что если выборы все-таки состоятся, то Украина постарается открыть побольше участков. К этому мы сейчас вернемся. То есть понятно, что они не хотели, чтобы проголосовали те, кто находится на территории России. Пролистайте, пожалуйста, дальше. Вот. То есть Украина, с одной стороны, этот закон приняла, ключевой закон для политического регулирования. С другой стороны, она включила в него положение, причем в одностороннем порядке включила в него положение, которые исключали вступления этого закона в силу. И которые на самом деле существенным образом меняли условия комплекса мер. А сейчас откройте, пожалуйста, файл, который называется «Комплекс мер». Это 3. Так, это здесь я уже, наверное, могу листать. Вот, посмотрите, 4-й пункт. Начать диалог о модальностях местных выборов. Начать диалог о модальности местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом о временном порядке, который мы уже читали. Можно дальше? Ну вот, собственно говоря, то самое требование, о котором я вам говорил. Пролистайте, пожалуйста, вниз. Что здесь важно? Дело в том, что законом об особом порядке местного самоуправления вопрос не исчерпывался, потому что этот закон об особом порядке местного самоуправления, это было записано и в комплексе мер, и эта тема, вот та, помните, мы начали с этого, эта тема конституционной реформы, которая позволила бы учесть интересы разных групп в составе населения Украины, эта тема звучала с самого начала. И, конечно, закон об особом порядке местного самоуправления не имел смысла, если бы не было соответствующих изменений в Конституцию, которые Украина тоже блокировала. Причем это был еще один такой вот элемент тактики. В какой-то момент, действительно, в 2015 году, когда к осени 2015 года, к концу лета, после очень долгой и напряженной работы дипломатов, причем даже не на площадке в Минске, а на внешних площадках, в основном в нормандском формате, Украина подошла к тому, чтобы принять конституцию, в которой содержался бы новую конституцию, в которой содержалась бы ссылка, всего лишь ссылка на закон об особом порядке местного самоуправления. Но в день голосования по этому закону произошла стычка, произошли массовые беспорядки у стен Верховной Рады. При этом представитель одной из украинских радикальных парамилитарных организаций бросил гранату в военнослужащих внутренних войск, которые стояли в оцеплении. Несколько человек погибли. И после этого Украина свернула работу с проектом Конституции на том основании, что народ не поймет, видите как? Видите, как у нас народ протестует, аж гранаты кидают. Вот. Но я хотел бы попросить вас пролистать еще дальше. Можно чуть-чуть вверх? Да, вот, чтобы было видно примечание. Собственно говоря, ключевые пункты политического, ключевые пункты особого статуса Донбасса, особого порядка местного самоуправления, как они были закреплены в комплексе мер и, напомню, в резолюции Совета Безопасности в поддержку этого комплекса мер. И, на мой взгляд, здесь речь не идет ни о какой золотой акции, речь действительно идет о требованиях совершенно минималистичных. А сейчас я хотел бы вернуться к презентации. Угу. К этому, вот к этим односторонним правовым решениям, односторонним законодательным решениям, которые подрывали Минские соглашения, я бы отнес еще закон о языке, которые запрещали или, точнее, существенно ограничивали сферу использования русского языка, отмену закона о государственной языковой политике, по которому предполагалось, что у русского языка есть статус регионального, Законы об образовании, которые резко сократили образование на русском языке, сделали его практически невозможным за счет государственного бюджета. Закон о коренных народах, который в некоторых своих пунктах звучит попросту расистски. И так далее. Здесь, конечно, самой скандальной вещью был так называемый закон о государственной политике переходного периода, ну, почему так называемый, он так и назывался на Украине, который предполагал действительно особый статус для Донбасса после того, как он переходит в состав Украины, и если, но который вводил, по сути дела, ограничения гражданских политических прав для жителей этого региона. То есть такой особый статус наоборот, особый статус минус. И, конечно, все эти решения подрывали и Минские соглашения, и переговорный процесс. Кроме того, Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта. Этому была посвящена львиная доля усилий украинских переговорщиков. Это делалось разными способами, ну, начиная от прямых требований, начиная с того, что украинские представители на переговорах, хотя они находились за одним столом с представителями Донецка и Луганска, заявляли, что мы не ведем прямых переговоров с ними, мы ведем переговоры только с Россией, а их мы даже не слушаем. Это включало в себя уже не на переговорах по политическим вопросам, а на переговорах по другим вопросам. Такие, например, инициативы украинской стороны, как добиваться, чтобы Российская Федерация выдавала свидетельство о смерти на пропавших без вести в ходе конфликта 2014-2015 годов, в ходе военных действий 2014-2015 годов. Ну, и логика здесь, в общем, была понятна с украинской стороны. Российская Федерация выдает свидетельство о смерти, значит, Российская Федерация их и убила. Пытались манипулировать повесткой. Ну, например, вот уже в 2017 году украинские переговорщики активно продвигали тему на переговорах, тоже на это тратили довольно много времени, тему создания новой рабочей группы в рамках контактной группы, новой рабочей группы, которая будет заниматься вопросами передачи Украины границы на участке, который контролирует Донецкая и Луганская народные республики. Также были попытки ставить тоже поперек Минским соглашениям, были попытки ставить вопрос о Крыме. Мы, естественно, на это не реагировали. Представителям ОБСЕ тоже надо отдать им должное, они тоже на это не реагировали. Но, тем не менее, попытки такие были. Ну и один из украинских переговорщиков, кстати, бывший посол Украины в Соединенных Штатах, приходил на каждое заседание с томиком, еще с советским изданием документов международного права, и начинал на заседаниях этот томик листать и что-то оттуда вслух читать. Ну и, наконец, я позволил себе такую просторечную формулировку «просто валяли дурака». Здесь самый яркий пример – это так называемая формула Штайнмайера. Вот мы с вами говорили про закон об особом порядке местного самоуправления и о тех односторонних поправках, которые Украина в него приняла, заблокировавших действие этого закона. Надо сказать, что проблема была поднята на переговорах сразу же. И значительная часть, много времени на переговорах по политическим вопросам летом 2015 года тратилась на то, чтобы объяснить Украине, что она не может в соответствии с Минскими соглашениями, не должна в одностороннем порядке блокировать вступление в действие закона об особом порядке местного самоуправления, закона об особом статусе. И возникла в итоге ситуация тупика, когда Украина, одна из первых, но не последняя, когда Украина говорит о том, что вот мы сформулировали требования к выборам, и вообще вот пройдут выборы, тогда получите особый статус. пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Им на это говорили, вы вообще-то должны ввести в действие этот закон без всяких оговорок такого рода. Тема дошла до нормандского формата на высшем уровне. И, если не ошибаюсь, в октябре 2015 года в Париже прошла встреча глав государств нормандского формата, на которой была предложена и согласована вот та самая формула Штайнмайера. Что такое формула Штайнмайера? Окей, украинцы хотят, чтобы закон вступил в силу после выборов. Ладно, пусть закон вступит в силу после выборов. Он вступит в силу как временный в день проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И вступит в силу как постоянный после того, как Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выпустит отчет о качестве этих выборов, и они там будут признаны соответствующим всем стандартам. В этом, собственно, и заключалась формула Штайнмайера. Там могли как-то модифицироваться формулировки, но несущественно. Суть была именно в этом, что закон вступает в силу после выборов. И на самом деле это была уступка и Донбасса, ну и наша по отношению к Украине для того, чтобы сдвинуть этот весь процесс с мертвой точки, сдвинуть переговоры с мертвой точки. Но что сделала Украина? Вот на протяжении нескольких лет Украина, в принципе, отказывалась признавать, что такая формула существует, и она согласована. Буквально отказывалась это признавать. Президент Украины об этом договорился со своими коллегами из России, Германии и Франции. Украинские переговорщики, которые приезжают на встречу контактной группы в Минске, говорят, что никаких таких договоренностей они не знают. Я не преувеличиваю, это действительно было так. Именно поэтому на следующий саммит нормандского формата, к следующему саммиту нормандского формата, контактная группа специально обратилась к главам государств с просьбой растолковать, а что такое формула Штайнмайера. И она была сформулирована еще раз, записана на бумаге и передана в контактную группу. Украина все равно отказывалась обсуждать эту тему на протяжении еще 3 лет. И украинские переговорщики поставили подпись под документом, в котором было записано, что закон об особом порядке местного самоуправления вступает в силу на временной основе в день выборов, а на постоянный, после того, как БДИПЧ ОБСЕ оценит эти выборы, осенью 2019 года. То есть через 4 года после того, как формула была согласована. Я не знаю, как это можно назвать, кроме как валяние дурака. Позиция ОБСЕ. На мой взгляд, они могли бы сделать больше для того, чтобы Минские соглашения были реализованы, но, тем не менее, они заняли ту позицию, которую они заняли. Эта позиция заключалась в том, во-первых, что они отказывались от оценки действий сторон или давали им, на мой взгляд, пристрастные оценки. Потому что когда в очередной раз на Украине какой-нибудь депутат парламента выступает и говорит, что нам нужно разорвать Минские соглашения, или когда о том же самом говорит президент Зеленский, никто как бы на это не обращает внимания. Когда Российская Федерация принимает решение о облегченном порядке доступа к российскому гражданству для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, тут координаторы ОБСЕ начинают возмущаться. А как же так? Ну, мы им, разумеется, отвечаем, что вопросы гражданства – это внутреннее дело Российской Федерации. Дальше. Отказ от фиксации содержания переговоров. Еще в 2015 году произошла удивительная история, когда украинский переговорщик согласился в рамках обсуждения вот тех самых модальностей местных выборов, то есть того, как должны были пройти местные выборы, согласился с предложением республик о том, что эти выборы должны проходить по мажоритарной системе. По мажоритарной системе, потому что политических партий в отдельных районах нет, они не могут действовать, точнее, ну, они прекратили свое действие, с одной стороны, с другой стороны, многие политики которые есть и которые работают на территории отдельных районов, не могут выступать от украинских политических партий. Поэтому давайте сделаем мажоритарную систему. И украинский переговорщик с этим согласился. И это было даже произнесено на координатором от ОБСЕ на заседании контактной группы о том, что такое согласие есть. Но прошло 2 недели, началась следующая встреча, и украинские переговорщики сказали, что это было личное мнение члена их делегации, которое не имеет отношения ни к позиции делегации в целом, ни к официальной позиции Украины. Вот. Если бы у нас там было, была бы хотя бы возможность фиксировать уже достигнутые договоренности на бумаге, хотя бы в виде протокола, да, то вот такого рода увиливание, по крайней мере, было бы сложнее делать. Но и Украина категорически возражала против фиксации результатов переговоров, и ОБСЕ, в общем, на этом не настаивали. И, на мой взгляд, они, в общем, неявно поддерживали курс Украины на признание России стороной конфликта. Хотя Россия всегда настаивала на том, что мы не были и не являемся стороной этого конфликта, конфликта на Донбассе, внутреннего украинского конфликта, что мы выступаем в качестве одного из посредников, но ОБСЕ такую позицию, дипломаты из ОБСЕ такую позицию не поддерживали. И, наконец, Франция и Германия как члены нормандского формата. Во-первых, у них совершенно очевидно не хватало рычагов влияния на Украину. Мы вот написали несколько статей, выпустили книгу на эту тему «Украинский кризис» под нашей с Андреем Андреевичем редакцией. Там как раз в одной статье речь идет о том, что на самом деле, хотя больше всех Украине вот с 14 по 18-19 год заплатила Германия, если не считать международных организаций вроде МВФ, самую большую помощь оказала Германия. Но ключевые политические рычаги находились не у европейских партнеров Украины, а у партнеров американских. И, конечно, их Киев, Германию и Францию, скорее всего, слушать бы не стал. Но надо признать и то, что они не предпринимали усилий значительных и сколько-нибудь существенных к тому, чтобы убедить Украину все же выполнить Минские соглашения. Дальше я говорил о том, что, на мой взгляд, Минские соглашения и российская стратегия вписана по отношению к внутреннему конфликту на Украине на протяжении многих лет вписывалась вот в эту картину общего европейского дома. И здесь Германия, Франция оказались или решили, что они оказались перед тяжелым выбором между европейским домом и атлантической солидарностью. И выбрали не атлантическую солидарность. Потому что выбор в пользу европейского дома, конечно, был ориентирован на то, чтобы выполнить Минские соглашения и закрыть эту страницу. А выбор в пользу атлантической идентичности заключался в совершенно другом. Следующее, конечно, это то, что, и на мой взгляд, это одна из самых неприятных вещей, одна из самых неконструктивных вещей, с которыми мы сталкивались в последние годы со стороны европейцев, это их стремление поддерживать миф об их нейтральности. Это когда приезжают там отставные дипломаты НАТО в Москву и на каких-то экспертных встречах начинают нам лить такие крокодиловые слезы про то, что ну как же так, русские и украинцы, два близких народа, мы же так хотим вас помирить, давайте Россия признает себя стороной конфликта. Я сейчас не очень сильно утрирую. Это звучало примерно так. И здесь они, с одной стороны, поддерживали этот миф, а с другой стороны, сами в него верили. И это не позволяло обсуждать действительно такие ключевые вопросы, в том числе вопросы европейской безопасности. Там, если там, ну, или, например, они довольно последовательно отвергали любые намеки на обсуждение каких-то вопросов, касающихся Украины, кроме Минских соглашений. Так вот, неоправданно сужали тематику Минских соглашений. Например, отрицательно реагировали, негативно реагировали, если им напоминали о том, что Украина ограничивает сферу использования русского языка, практически запрещает образование на русском языке. Они говорили, что это не имеет отношения к Минским соглашениям, давайте не будем это обсуждать. Ну и закончили они солидарностью с позицией Украины. И здесь я вам настоятельно рекомендую чтение той дипломатической переписки, которую МИД опубликовал осенью прошлого года, наш МИД, переписки министра иностранных дел России с его коллегами из Германии и Франции. Проследите за тем, как там развивается вся эта тематика, да, то есть то, что они, по сути, предложили считать Россию страной конфликта, то, что они не стали, отказались от обсуждения вопросов, связанных с русским языком на Украине, хотя это один из вопросов Минских соглашений. То, что они пытались, предлагали и настаивали на том, чтобы не давать оценку тому, что Украина не выполняет Минские соглашения. То есть они пришли в итоге к солидарности с украинской позицией. Ну и, наконец, последний слайд, последняя вещь, о которой я хотел сказать. Это последний саммит нормандского формата, 9 декабря 2019 года. Вот здесь цитата, которая касается, собственно, политических аспектов и регулирования. Подробно включить эту тему в итоговое заявление саммита не удалось. Но, тем не менее, видите, какие-то пункты здесь есть. Согласование всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления. Интегрировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство. И это требование, это совместно согласованные итоги, которые пункт, который заявлен прямо, и пункт, который очень трудно объехать. Но, тем не менее, Украине удалось его в течение последующих лет объезжать. Украина предлагала свои поправки в закон об особом порядке местного самоуправления, где она оставляла все те свои пожелания, которые она сформулировала еще в 2015 году. Помните, я говорил там вывод вооруженных формирований, там многопартийность, украинские СМИ и прочее, прочее, прочее. То есть она оставляла условия, которые она сформулировала к выборам в одностороннем порядке. Ну и предлагала туда еще добавить текст формулы Штайнмайера про вот это вступление в силу на временной основе, на постоянной основе. То есть, и если вы помните, осенью прошлого года довольно энергично обсуждалась тема нового саммита, ну и как и раньше, и в прошлом году, и в позапрошлом, обсуждалась тема нового саммита нормандского формата, и Украина всячески пыталась этого саммита добиться. А что означал бы саммит нормандского формата, встреча Зеленского и Путина, там глав Германии и Франции, в условиях, когда Украина не выполняет решение предыдущего саммита. А это означает позволение не выполнять дальше. Мы о чем-то договорились, вы ничего не сделали, а мы опять встретились и разговариваем опять. То есть у нас к вам никаких требований больше нет. Вот как это переводится с дипломатического языка на русский. Я много раз говорил, когда меня об этом спрашивали, и когда не спрашивали, тоже говорил, сила украинской дипломатии состоит в полном отсутствии стыда. И главное ощущение от переговоров с теми, кого Киев присылал в Минск, это именно вот это ощущение. Это ощущение, вот, что называется, божья роса. Хоть плюй в глаза, все божья роса. Конечно, это было бы невозможно со стороны Украины, если бы не позиция Запада, которая тоже заключалась в том, вслед за украинской позицией, что Минские соглашения не должны быть выполнены. Большое спасибо.